Добрый вечер. Любой автомобилист помнит свою первую машину как первую любовь. Сколько бы лет ни прошло, он с теплым выражением голоса или теплыми нотками в голосе и влажным взглядом вспомнит и расскажет во всех подробностях о плавных обводах корпуса.
Сева?
О фарах, о ее колесах, даже о выхлопе. Расскажет все проблемы карбюратора.
Да, Леонид Владимирович. Сева, я абсолютно в струю того, что вы сказали, хочу рассказать бессмертный польский анекдот. Что такое медовый месяц? Это такой период в жизни мужчины, когда он относится к определенной женщине, как к новому автомобилю.
И на эту тему сегодня мы будем разговаривать, всякие автомобильные байки, и слушать автомобильные песни. Начнем с самой известной битловской песни. Она называется «Baby, you can drive my car». Битлз и песня «You can drive my car», и о машинах мы сегодня будем разговаривать. Гость у нас для слушателей «Сева Оборота» и «Рок-посевов» знакомый москвич Алексей Татищев, который нам часто сообщал разные вещи и в годовщину неизменно является нашим московским координатором.
Которого мы про себя называем «Сын полка».
«Сын полка».
Ну, это был...
Правда, сын уже бородатый, но ничего.
Первый раз он был моим координатором. Помните, Алёша, в старом офисе в этом самом маленьком,
Москве.
Когда был в Москве, когда было 5 лет Сева Оборота?
Да, это было очень давно.
На Ильинке.
Да-да-да,
помните?
Помню, конечно.
Да, вот первый раз вы сели у телефона и целый день работали. Это было 5-летие Сева Оборота, боже мой, 5 лет назад.
Прошло, да. Алексей, никогда ведь никто не мог представить тебя в связи с автомобилями и тем более автомобильным каким-то торговым делом. Как так случилось, что ты сегодня можешь об этом доложить?
Ой, история началась издалека. Началась она с того, что мы с Севой в очередной раз обанкротились. Я имею в виду прекращение выпуска журнала «О», в результате чего мы все остались в долгах, и там последствий было очень много. Но история началась с того, на самом деле, моя связь с автомобилями. Кстати, должен сразу сказать, что автомобиль сам водить не умею.
И, о!
Да, и поэтому рассуждаю в основном в теории. Вот, значит, началось с того, что близкие мои друзья основали фирму, которая сначала занималась тем, что... Вернее, сначала это была даже не фирма, а просто частные лица, которые стали выезжать за границу в Европу и покупать автомобили и продавать их затем в России. Начиналось это с этого, потом отношения с партнерами в Европе наладились, и у них появилась идея организовать фирму, которая бы занималась тем, что помогала желающим съездить за границу и купить интересующий их автомобиль. Вот, и, собственно, эти мои близкие друзья стали нашими соседями по офису, вот, и мы вместе там существовали почти 1.5 года. Но в связи с тем, что журнал стал постепенно закрываться, а потом закрылся и вообще, то с каждым разом дело у нас становилось все меньше и меньше, вот. А мои друзья, они постоянно были заняты, постоянно отсутствовали в офисе, и часто клиенты, приходившие в офис, обращались ко мне с просьбой рассказать им о том, вот, как купить автомобиль за границей, что для этого нужно, какие тут есть сложности и подводные камни. Вот, и в результате этого я за короткий срок все это, в общем, освоил, а потом, поняв, что я ценный кадр в этом смысле, мои друзья отправили меня, собственно, в Голландию вместе с группой автотуристов, и я уже все увидел, что называется, в натуре. Вот. И с тех пор я очень часто занимаюсь, помимо своей как бы основной работы, книжной, издательской, там, и мы еще занимаемся распространением музыкальной литературы, мне часто приходится заодно и обслуживать соседских туристов, которые приходят в офис. И в один прекрасный момент у меня родилась идея, поскольку часто было так, что мне приходилось целый день, например, сидеть в офисе, отвечать на звонки и разговаривать с приходящими людьми, у меня появилось, да, и рассказывал я им, собственно, одно и то же, потому что все приходят и хотят услышать все с нуля, то есть с чего нужно начать, что и как делать, определиться вообще, стоит ли куда-либо ехать или лучше купить автомобиль в той же Москве. Вот, и у меня появилась идея написать на эту тему книгу, вот, и собственно, всем приходящим ее выручать и отправлять ее почитать, чтобы человек через 7 пришел и сказал: вот, прочитал книжку, решил, еду. Uh-huh. Или позвонил бы и сказал: нет, все, спасибо, меня убедили, что ехать не стоит. Uh-huh. Вот, и я эту книгу писать начал, вот, и сейчас она как бы в начальной стадии готова, скажем так.
У Маяковского в пьесе «Клоп», кажется, есть такая фраза, что: «Кушайте, дорогие гости, я эту ветчину покупала на случай войны с Турцией, но войны нет, а ветчина портится, так что кушайте, кушайте». Так вот и у нас. Книга не написана, и неизвестно, когда будет написана, но мы ее сейчас в радиопередаче вам предлагаем в полном объеме.
Но мотив, между прочим, вот это написание книги, очень мне напоминает другого автора. Такой был американец Билл Коди. Он был корреспондент завкорпунктом «Радио Свобода» в Париже много-много лет. Он был старый человек и, между прочим, был дуаен журналистского корпуса в Париже по возрасту. И это было замечательно, когда приходили на какие-то собрания, приходили советские журналисты, представляете себе. И за председательским столом сидел корреспондент «Радио Свобода». Они, бедные, просто давились. Вот. И Билл Коди был большим, жил в Париже очень много лет, был большим гурманом. Американцы, приезжавшие, его приятели многочисленные из Америки, каждый раз его спрашивали: Билл, куда пойти, какой ресторан, какой лучше? И ему это вот так уже надоело совершенно. В конце концов, он сделал совершенно то же самое, что и вы. Он сел и написал книгу под названием «Bon Appétit», ну, конечно, по-английски, и там были даже желтые страницы, в конце «Yellow Pages», где по арондисманам парижским были расписаны рестораны. Там было 300 ресторанов, и он утверждал, что он в каждый ходил более чем по разу. Надо сказать, он мне ее подарил, и я этой книгой пользовался, наверное, лет 10, приезжая в Париж. Она уже сейчас немножко устарела. А так это было совершенно замечательно. Вот и у книга, вас и ждет книга, такое же будущее.
Книга пошла, как бы.
Так нет, эта книга не продавалась нигде и никогда. Он ее вот вынимал из-под стола и вручал, он ее издал на свои деньги, и вручал, чтобы отвязаться от этих разговоров.
Не, ну этот процесс покупки машин, конечно, он будет только расти в России, пока своих машин не появится, это явно к будущему году еще не произойдет. То эта книга имеет реальное совершенно будущее. И вот, может, за возможное написание этой книги мы сейчас и поднимем бокал, ударив стеклянными палочками. А пока послушаем человека, биография которого полна двух вещей. Это воспоминания всех женщин, с которыми он, так сказать, находился в интимной связи, и очень подробное описание всех деталей знакомства, а также всех машин, которые он покупал или продавал. Потому что он описывает вот эти обводы корпуса, как я сказал, с той же любовью, как он описывает своих подруг. Это известный рок-н-ролльщик, один из основателей жанра Чак Берри. Песня называется «No particular place to go», то есть «Ехать особенно некуда». Могу добавить, что песня эта была написана в тюрьме. Riding along in my automobile, my baby beside me at the wheel. I stole a kiss at the turn of a mile, my curiosity running wild. Cruising and playing the radio with no particular place to go. Riding along in my automobile, I was anxious to tell her the way I feel. So I told her softly and sincere, and she leaned and whispered in my ear. Cuddling more and driving slow, with no particular place to go. Place to go. So we parked way out on the Kokomo. The night was young and the moon was gold. So we both decided to take a stroll. Can you imagine the way I felt? I couldn't unfasten a safety belt. Riding along in my caliber. Чак Берри, машина, песня про машину. «No particular place to go», «Ехать особенно некуда» называется эта песня. Надо сказать, что постулат, с которого я начал сегодняшнюю передачу, о том, что всякий автомобилист помнит свою первую машину как первую любовь, я с коллегами не согласовал. Это была идея, так сказать, просто в воздухе повисшая.
Коллеги согласны.
И сейчас мы это вот на деле испытаем. Коллеги, помните ли вы? Вы все автомобилисты с многолетним опытом вождения. Но помните ли вы свою первенькую?
Сева, как вы сказали, это забыть невозможно. Это забыть нельзя. Вот мы слушали песню «Битлз» в начале, да? Вот моя первая машина называлась «Битлз».
«Битл».
Да, «Жучок». «Фольксваген Жучок». И я его купил у своего коллеги Дэвида Бакли, вы его, наверное, помните, конечно, который работал в русской службе. Купил не очень дорого, но нарушив тем самым закон. Говорят, что есть вещи, которые нельзя делать. Как-то покупать машину у своего приятеля,
правильно,
играть со своей женой в теннис.
Или учить ее вождению.
Или учить ее вождению, потому что это всегда ведет, это всегда чревато последствиями. Но неважно, я купил у него эту машину. И действительно, когда я еще учился и собирался сдавать на права, по вечерам мы с женой выезжали, когда темнело, мы выезжали со знаком L, что значит learner, то есть обучающийся, немножечко покататься по нашему району тихому. И, получив права, однажды мы отправились в далекое путешествие, нас пригласили на свадьбу. Все, вы помните этих людей, по-моему, это была Тереза, и мы куда-то ехали очень далеко.
Я помню это в мельчайших подробностях.
Да. И, значит, после свадьбы мы возвращались домой в этой машине, и вдруг машина, она ехала, и in the middle of nowhere, то есть посередине ничего, на шоссе она вдруг замедлила ход и остановилась.
Вы знаете, с «Фольксвагенами» это бывает исключительно редко. Короче, это уж надо было довести ее, черт знает до какого состояния.
Видимо, маслица не заливала.
Да, но вот, так,
вообще
но
ничего
вот тогда
не делал.
Я узнал о другом совершенно потрясающем явлении. Оказывается, что вот среди владельцев этой машины, среди владельцев жучков, есть неписанное правило. Если какой-то жучок останавливается на дороге, если видно, что у него какая-то поломка, то владелец другого жучка обязан остановиться. Обязан остановиться и помочь. И, значит, пока мы стояли, вдруг мы остановились, вышли, но я открыл капот, начал смотреть, ничего в машине не понимаю. Мотор у него сзади, не спереди, как у всех. Да, спереди багажник. Ничего не понимаем, что там происходит. идет легкий пар от машины, такой порог. Вдруг останавливается красивый жучок. Красивый, модный, черный. Значит, выходят два парня, смотрят, все, пытаются чем-то помочь. Я еще ничего не понимаю. Говорят, что, увы, у них нет инструмента, ничего нет, уезжают. Тут же останавливается второй жучок. И когда остановился третий жучок, вышел парень в белой рубашке, который полез в этот мотор, испачкал всю свою рубашку, залил ее маслом. Машина.
Да черт с ней с рубашкой, удовольствие-то какое.
Да, достал масло откуда-то, достал бензин, пробовал, провозился с нами час, ничего не смог сделать.
Леонид Владимирович, я знаю, что вы устройство жучка знаете довольно крепко.
Конечно, знаю. Это одна из самых знаменитых машин в мире. И ее все проходят, и мы проходили. Да. У нас на заводе...
Леонид Владимирович, извините, я перебью, я хочу закончить просто историю.
Да.
Нам, в конце концов, кто-то нам сказал такую фразу, которая у нас в семье стала в то время крылатой. Фраза звучит так. Она устала.
Шестая.
Да. Машина устала.
У меня есть... У меня мало есть вещей в жизни, которыми я горжусь с полным основанием. Но один из таких поступков, я в одиночку сменил двигатель на Volkswagen-жучке, пользуясь только гидравлическим подъемником, один на задворках города Остия. Я с одной машины двигатель снял и на другую поставил.
Севан, это гигантский труд.
Но двигатель 150 килограмм весит, его на ногу уронишь, скажешь «Ой». Это же такая штука. Надо этот двигатель подкатить вниз, поднять и там на такой штуцер специально одеть, который связан со всеми колесиками. И ничего, поменял, сел и поехал. Так что я устройство жучка знаю вот так вот, на ощупь, поскольку у меня тоже был жучок в Италии.
Жучок был первоначально, который я купил. Он был первоначально голубого цвета. Но ему уже в то время было 22 года.
Угу.
И он стал из-под голубого, стал какой-то просвечивать какой-то желтоватый цвет такой. У него был совершенно неопределенный, ужасный.
Да, грунт.
Легкий, да, такой морская волна, совсем легкая.
22 года. Это невероятный возраст
для
автомобиля.
Ну, конечно, для автомобиля.
И только вот такие машины, как Volkswagen, способны ходить по 20 лет.
Совершенно.
Вот Volvo теперь, говорят, имеет 20-летний срок. Но это тоже сомнительно. Угу. А Volkswagen сколько угодно, таких очень много, угу, которые ходят и ходят и ходят, и конца им нет. Правда, все зависит в каких руках.
Ну, конечно.
В приличных руках... Volkswagen может ходить и 22 года, и гораздо больше, что и бывало. Моя первая машина была похожа на Volkswagen, да только она была гораздо хуже. Это был Запорожец в России.
Для Запорожца было обидное название. Запорожец. Он начинался на букву «Ж».
Да, ну ладно. Запорожец был компиляцией из Volkswagen и Fiat 600. Они взяли общую компоновку Volkswagen, но двигатель поставили не воздушного охлаждения, как у Volkswagen, а оппозитный, а жидкостного охлаждения, тоже хороший мотор, от Fiat 600. То есть скопировали Fiat 600. И вот он пошел в Запорожец кататься. И когда вы рассказали о том, что останавливаются люди, которые ездят на тех же «Фольксвагенах», я сейчас же приведу вам анекдот, появившийся вскоре после рождения «Запорожца». Дама купила «Запорожец», села и поехала, выехала за город. И «Запорожец» остановился. Она вышла, открыла капот и увидела, что там нет мотора. И она стоит в ужасе, как же так? Ясно, что вот нет мотора, он и не поехал. Останавливается другой «Запорожец». Из него вылезает, выходит тоже дама, солидарность. И говорит: «Милочка, что у вас?» Она говорит: «Тут и узнаете, Бог знает что. Я вот ехала, остановилась, подняла капот, а там мотора нет». «Ах, дорогая, — сказала вторая водительша, — как прекрасно, что мы встретились, это судьба. Вы знаете, я, когда купила машину, поездила немножко, я открыла багажник и увидела, что мне случайно подложили второй мотор. Можете его взять».
Запасной. Я свою первую машину этого жучка очень любил. Садился, хлопал и по крутым бокам и говорил ей: «Лети, ласточка, жучок». И он летел. Там какая-то красная лампочка все время так красиво горела. Да. Я думаю, как хорошо. Лампочка горит. Вот. Потом однажды машина задымилась.
Не было масла.
Да, задымилась и встала.
Что сгорели. Вы за люди?
Нет, ну с тех пор я совершенно другой человек. Я масло проверяю каждую неделю. Но мне знакомый эмигрант, одессит, такой упертый автомобилист, у себя прямо во дворе на патио снял двигатель, слил масло прямо туда, куда воду сливают семейные при мытье посуды. И неделю там мне его разобрал весь двигатель на части, расточил цилиндры, поставил цилиндры следующего размера, и я на этой машине еще проездил некоторое время и какому-то еще эмигранту оставил, вот, завещал в наследство.
Я был на Мелитопольском заводе как-то. Мелитопольский завод делал моторы для запорожцев. Недалеко там, 100 километров. И вот я приехал на Мелитополь, я же автомобилист был, автомобилист в смысле автомобильщик, инженер по автомобилям. Вот я, значит, приезжаю в Мелитополь и вижу такую картину. На крыльце завода управления сидит главный инженер завода. Перед ним разложено полотнище, и на полотнище слесарь разбирает двигатель «Фольксвагена». Детали аккуратно кладет, значит, вот. А этот сидит и смотрит. Я говорю: в чем дело? Он говорит: понимаешь, какое дело? У нас вот эта экспериментальная машина, этот Volkswagen, и мы ее гоняем. Вот прогоняли 50 тысяч. Я говорю: давайте разберем и посмотрим, какая там овальность и конусность в цилиндрах. Значит, нутромером померили — никакой. Опять 50 тысяч прошел. Никакой. Еще 50 тысяч прошел. Опять никакого. Сейчас 200 тысяч. Но если опять не будет, я его выброшу на свалку. Такой-то.
Да.
Да.
И не было конусности.
Потому что нельзя же, чтобы такой автомобиль был. Этого я не знаю. Это я, при мне не закончилось это дело. Но вы понимаете, вот это вот, качество Фольксвагена. Это только бывает у Роллс-Ройсов. Понимаете? А Volkswagen — это автомобиль народный, массовый. Когда начали делать, знаете, когда стали делать, был вариант «Запорожца» с таким же двигателем. Они же хотели тоже сделать такой оппозитный воздушный. Стали моментально ломаться коленчатые валы. Ничего не могли понять, по расчету все выходило. Никак не могли понять, в чем дело. Все скопировали, как у Volkswagen. А потом оказалось, что вал у такого двигателя чрезмерно нагружен. И Volkswagen, зная это, стал делать коленчатый вал двигателя из легированной авиационной стали. А такую сталь в России, ее выпускали, но стоила она дороже золота. Поэтому ни о какой речи не было о том, чтобы получить такую сталь для коленвалов. Вот.
На этом месте, дорогие друзья, делаю стандартное теперь объявление. Если вы нас слушаете в понедельник, в третьем повторе, то мы здесь с вами прощаемся, потому что «Сева оборот» в понедельник идет в укороченном виде. Сегодня в субботу и в воскресенье. Оставайтесь с нами, мы продолжаем. Продолжаем, более того, веселой и задорожной песней в исполнении американской группы «Beach Boys», которая посвящена тоже, как ни удивительно, автомобилю. Группа Beach Boys и песня Little Deuce Coupe. То есть, как я понимаю, это какое-то купе на двоих, такая машина спортивная. с мягким верхом. Впрочем, может, я и не прав. История поправит. Мы возвращаемся к разговору с гостем, которого мы несколько оттеснили своими воспоминаниями пламенными. Но нас тоже можно понять.
Ведь... Не надо было спрашивать.
Ведь чувства-то ведь не забутылишь. Чувства, они как вырваться на свободу, так и гуляют по всей студии. Алексей, мы мысленно представим себе, что читаем твою ненаписанную еще книгу, в которой, естественно, все начинается с какого-то предисловия, из какой-то исторической ретроспективы. Откуда началось в России, откуда все это пошло, покупка вот этих иностранных машин?
Ну, сказать, кто был владельцем первой иномарки в России, я, естественно, не возьмусь, но, в принципе, массовый ввоз иномарок в России начался где-то в начале 90-х годов, когда советские войска стали выводиться из Германии. Вот. Началось все с того, что высший офицерский состав российской, советской тогда еще армии, при выводе, естественно, хотел провести с собой как можно больше всего. Вот. И в том числе автомобиль, который, как известно, в Германии стоил, в общем, сопоставимые деньги с российскими ценами. Вот. Ну и к тому же в то время это было очень престижно быть владельцем иномарки, там, старого Мерседеса. Вот. И офицеры стали покупать эти машины, в том числе в начале, в основном они вывозились военными самолетами вместе с грузами армейскими якобы. Вот. Естественно, что в тот момент, в связи с тем, что военнослужащие нашей армии языком особенно и не владели, появилось вокруг очень много бывших советских людей, которые проживали в Германии, которые предлагали свои услуги, помощь в покупке автомобилей. Вот. Естественно, в такой области, как покупка машины, и как бы офицеры, которые не совсем представляли себе структуру европейского рынка машин, у этих людей, у наших бывших, появилась возможность зарабатывать приличные деньги на этом. Вот. И в том числе и криминальным путем, потому что поскольку часть машин вывозилась самолетами, то появилась идея просто угонять машины, загонять их на военные аэродромы, и они исчезали как бы с территории Германии непонятным образом. Следов никаких не оставалось. Поскольку соглашение между Россией и Германией о выдаче подобных машин или вообще о чем-то подобном не существовало, то никоим образом машину отследить было невозможно. То есть она исчезала совершенно бесследно. Вот. Затем, после того, как в основном российские войска ушли, я должен сказать, что это был начальный этап, и вывозились в основном совсем старые машины, то есть там от 10 лет, которые стоили там в районе 500 марок, то есть до 1000, исходя из той суммы, которую мог офицер потратить из своей зарплаты. Вот, затем, когда войска в основном ушли, а люди, особенно в Германии, проживающие в Германии, наши остались и искали пути продолжения этой работы, в Германию стали приезжать различные наши граждане, которые желали тоже купить автомобиль. Вот. Опять же, пути были разные. Некоторые из приезжающих этой волны действительно сами самостоятельно, приезжая в Германию, сами искали автомашины по стоянкам, по гаражам и тому подобное, а другие с помощью, опять же, наших бывших соотечественников придумали очень хитрые ходы и операции. В частности, очень распространена была, ну, в принципе, это и сейчас существует, но в меньшей степени, система угона по договоренности с хозяином. Когда хозяин известно, что на Западе все машины застрахованы. Вот. И да, в том числе и от угона. И желающие купить машину договаривались с хозяином, платили ему определенную сумму денег, после чего уезжали на этой машине в Россию. Из России звонили и говорили: я приехал. Хозяин шел в полицию и подавал заявление, что машина угнана. Вот. Опять же, никаких следов ее было найти невозможно.
Алексей, извините, я вас перебиваю. Вы все время употребляете прошедшее время. А я вот неделю назад видел по телевидению такую вот историю, что один немецкий бизнесмен, у которого украли Мерседес, сказал, что он увидел этот Мерседес в правительственной кавалькаде России.
Да, мне известно уже вот вместе с вашим два таких случая, когда немецкие бизнесмены обнаруживали свои машины, и два случая было, что их возвращали. Сейчас это уже... Сейчас каждый раз немножко система как бы мер борьбы с этим, в том числе как бы Интерпол с этим борется, она немножко запаздывает с той сообразительностью, которую проявляют наши бывшие соотечественники вот, в подобных операциях. Сейчас, да, мне вот известны случаи, что две машины, по крайней мере, уже возвращали владельцам. Кроме того, сейчас, если раньше никоим образом эту машину отследить на территории России было невозможно, то сейчас на границе установлен компьютер, и вне зависимости от того, с какой целью и откуда человек купил машину, при въезде в Россию ее все номера заносятся в компьютер, и таким образом, если задним числом поступает информация через Интерпол, что эта машина угнана, то, по крайней мере, можно отследить, кто ее владелец и где она.
Я, конечно, против воровства, но хочется знать, на какой границе стоит компьютер. Он же ведь не на каждой стоит.
Ну, по последним данным, поскольку, в принципе, если я хочу сразу сказать, что есть лишь определенные группы людей, там, с шевелящимися пальцами, которые занимаются подобным бизнесом, подавляющее же большинство фирм занимаются чистой действительно покупкой машин, то есть вполне
ну, им бояться нормальным
делом. Но да, когда мы говорим вот на воровстве машин, на краже машин, тоже я сделаю примечание. Знаете, как крадут автомобили в Гонконге? Ну, знаете, что такое Гонконг? Ну, это, во-первых, остров, маленький остров Виктория. Ну, во-вторых, есть, конечно, территория сухопутная, но там же Китай. Через китайскую границу мышь не проскочит, не то что, понимаете, машина. Ясно. А машины крадут, и они исчезают. Вот если вам задать такую задачу, как это делается? Ну, вы сейчас начнете, что говорит, самолетами, там, кораблями. Не-не-не-не-не. Это поразительно совершенно в смысле находчивости. Что они делают? Они крадут машину, загоняют ее в сарай, обертывают ее непроницаемой пластмассой специальной, и потом спускают в море и буксируют по дну. Представляете себе? По океанскому дну буксируют на небольшом катере в Малайзию, там, в Индонезию, там куда угодно. И там продают. И машина настолько обернута здорово, что она не портится, ничего не ржавеет. Все в порядочке, пожалуйста.
Тут самое время какую-нибудь песню вообще завести. Но как бы времени особенно нет. Поэтому, коллеги, может быть, давайте рубрики проведем.
Сева, мы же не можем сказать нет.
Алексей Леонидов бросит свой взгляд на события недели.
Я позволю себе начать с избитого анекдота о том, что в Египте нашли мумию, возраст которой и происхождение вызывали жаркие споры среди самых видных специалистов и ученых, которые так и не могли договориться. В какой-то момент решили пригласить специалистов из Советского Союза, которые не замедлили явиться. Они были одеты во все черное, в штатском. Никого не удивило, что у одного из этих специалистов был в руках плоский чемоданчик со щипцами, иглами, молотками, пилками и тому подобным. Советские специалисты попросили их оставить с мумией наедине. Спустя полчаса они вышли из шатра и спокойно заявили собравшимся репортерам и ученым, что это царь Тутанхамон, который умер в 1352 году до нашей эры в возрасте 18 лет. Это было, конечно, сенсационное сообщение. Один из журналистов поинтересовался, как же они это определили? А он сам сознался, ответили советские специалисты. Так вот, этот бородатый анекдот действительно не так далек от истины, ибо на прошедшей неделе журнал под названием «MAG», то есть «Музеи и галереи», решил пригласить ведущих специалистов расследовать причину смерти царя Тутанхамона почти 3000 лет тому назад. Профессор Иэн Ишервуд, обладающий 33-летним опытом, проанализировал рентгеновскую пленку и сделал заключение, что на затылке черепа есть небольшая трещина, которая могла оказаться причиной смерти, ибо была получена в результате удара по голове. По одной трещине, конечно, нельзя определить, был ли Тутанхамон убит, но если есть косвенные доказательства, то дело становится более легким. Теперь вопрос стал о том, был ли в окружении Тутанхамона человек, у которого был достаточно веский мотив для убийства. И вот тут-то на сцене появился Грэм Мелвин, бывший инспектор лондонской полиции. Он считает, что в окружении царя были два таких человека: королевский визирь Ай и глава армии генерал Хоремхеп. Бывший инспектор полиции утверждает, что необходимы были два человека. Если бы Ай действовал в одиночку, то генерал имел бы на него зуб за то, что он убил царя. Поэтому визирю была необходима поддержка армии. Еще одной косвенной уликой является то, что Ай занял царский престол и женился на вдове Тутанхамона.
А Тутанхамон в 18 лет уже был женат.
Да. После смерти Ая генерал Хоремхеп захватил власть и уничтожил все монументы молодого фараона Тутанхамона. Имя его было удалено, даже удалено из списка царей. Мелвин считает, что все дело было не в захвате власти. Если бы речь шла о захвате власти, то зачем нужно было бы ждать и творить все это? Они бы убили Тутанхамона гораздо раньше. Речь шла о более высоких мотивах, о прославлении Египта. Ай был стар, он заключил соглашение с генералом о том, что займет престол. А генерал знал, что Ай долго не протянет, и власть рано или поздно перейдет к нему. Вот тогда-то он и сможет делать с именем Тутанхамона все, что он захочет. Говорят так, что, несмотря на обнаруженные косвенные улики, судебное дело не возобновлено, и обвинение не представлено.
Да, юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
15 мая 1157 года, 840 лет назад, на пиру у киевского боярина Петрилы был отравлен основатель Москвы, князь Суздальский и Киевский Юрий Долгорукий. За что? Этого мы толком не знаем. Только и приходят в голову название книги английского писателя Сомерсета Моэма «Бремя страстей человеческих». 14 мая 1727 года, 270 лет назад, в Садбери, в графстве Саффолк, родился крупнейший английский художник XVIII века Томас Гейнсборо. Он уже при жизни приобрел широкую известность своими ландшафтами и портретами. Он написал портреты буквально всех великих людей своего времени, британских, разумеется, от короля и королевы до великого актера Дэвида Гаррика. Замечательной особенностью Гейнсборо было то, что ни одного своего ландшафта он не написал с натуры. Все по памяти и по фантазии. Однажды он поехал в озерный край, в северо-западной Англии, специально смотреть природу, как теперь сказали бы, на этюды. Но там ничего не писал. А вернувшись в Лондон, написал несколько горных пейзажей, только приблизительно напоминавших озерный край.
Он марксист был, интуитивный марксист.
Не говорите. 16 мая 1857 года, 140 лет назад, скончался в возрасте 79 лет другой художник Василий Андреевич Тропинин. Он был талантливым портретистом и в 1827 году, написал знаменитый портрет Пушкина. Я уже как-то говорил в годовщину рождения Тропинина, что его обессмертил выбор персонажа для портрета. Но, конечно, это не совсем справедливо. и портрет сына, и кружевница Тропинина – украшение сегодняшних музеев. Эти полотна, так же, как портрет Пушкина, нас с вами наверняка переживут. 10 мая 1907 года, 90 лет назад, Петр Аркадьевич Столыпин выступил в Думе со знаменитой речью о земельной реформе. В ней, помимо известного восклицания «Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия», есть проницательные слова, очень актуальные и сегодня. «Пусть каждый устраивается по-своему», — сказал Столыпин. «И тогда мы действительно поможем населению». Он был государственник, но прекрасно понимал, что в жизни отдельного человека государство вмешиваться не должно. 13 мая 1907 года, 90 лет назад, здесь, в Лондоне, собрались именно те, кому, по словам Столыпина, нужны были великие потрясения, и кто 10 с небольшим лет спустя обрушил чудовищные потрясения на Россию, а именно открылся 5-й съезд РСДРП. Незадолго до его начала ЦК партии вызвал Ленина на партийный суд. Его обвиняли в раскольнической деятельности в партии. Ленин защищался такими, например, словами: «По отношению к политическим врагам я вел тогда и всегда буду вести борьбу истребительную». Добряк был Ильич. Суд так ничем и не закончился, потому что предстоял лондонский съезд, а после съезда уже так и не возобновился. 5-й съезд был как раз на руку Ленину. Он рассчитывал, что у большевиков наберется большинство. Плеханов и другие возражали против созыва съезда, говоря, что это будет напрасная трата денег и времени. Но меньшевики всегда мечтали о единстве партии. Плохо знали добряка Ленина. И в конце 1906 года на Таммерфорской конференции, там, где впервые встретились Ленин и Сталин, между прочим, фамилии которого Ленин, правда, не запомнил, было решено созвать съезд в мае в Лондоне. Этот съезд действительно обошелся дорого, в 100 тысяч рублей. Делегатам не хватило 2000 фунтов стерлингов на обратную дорогу. И тот же Плеханов выручил, заняв эту сумму у промышленника Фельса, который получил свои деньги обратно только после большевистского переворота 17-го года. Съезд, вопреки Ленину, принял резолюцию против грабежей, так называемых экспроприаций или эксов, которыми занимались, например, Сталин и Камо Петросян, так как, написано в резолюции, это деморализует членов партии и компрометирует партию в целом. В новоизбранном ЦК было 5 большевиков и 4 меньшевика, но еще 6 членов от Бунда, поляков и латышей, так что большинства у Ленина не было. Съезд, на котором шла яростная ругань и взаимные нападки, закончился только 1 июня. И последняя дата сегодня такая. 15 мая 1932 года, 65 лет назад, декретом за подписью Сталина в Советском Союзе была объявлена безбожная пятилетка. К 1 мая 1937 года, говорилось в декрете, имя Бога должно быть забыто на территории страны. Семинарист Сталин вспомнил о Боге, когда стало худо на войне. Но борьбу против Бога вели до самых 80-х годов и преемники Сталина. Хрущев, который закрыл и разрушил тысячи храмов, и Брежнев, сажавший верующих в лагеря. Нынешние коммунисты заигрывают с Боженькой, как называл Господа Бога Ленин. Но сегодня это выглядит еще отвратительнее, чем безбожная пятилетка их бога Сталина.
Спасибо, Леонид Владимирович. Алексей, боюсь, что книгу пересказать не удастся. Остается только рассказать ее в конспектуальном виде. Самое главное, вот человек сегодня нас сегодня слушает и думает, вот хочу я за границей машину купить. И вот накопил немножечко денежек. Вот как ему поступить? В каких параметрах он должен мыслить? Сколько денег хватит, сколько нет?
Ну, для начала он должен, если в офис приходит человек и говорит, я хочу за машиной поехать, я всегда спрашиваю, а вы уверены, что вы хотите поехать за машиной именно за границу? Вот. Обычно человек говорит, ну как же, ведь вы туристическая фирма, почему вы не заманиваете к себе сразу и говорите, что... И, не рассказываете, что все замечательно и прекрасно. Я всегда говорю, что знаете ли вы все препятствия и все расходы, которые у вас будут в пути. Человек, как правило, говорит, какие расходы? Я говорю, ну как, во-первых, вы должны получить визу и купить авиабилет в какую-то европейскую страну. Опять же, вопрос, в какую европейскую страну, потому что в каждой стране есть свои особенности и по покупке машины, и по оформлению, и по их наличию. В одной стране, скажем, джипы покупать выгоднее, и как бы их больше. В другой — легковые машины, в третьей — автобусы. То есть нужно представлять себе рынок вообще.
Уже знать, где что дают.
Да, естественно. Во-вторых, опять же, из каких сумм исходить? Потому что обычно часто приходят люди, которые, например, съездили за границу, купили автомобиль, радуются, что он обошелся там, что хорошая машина, скажем, не знаю, там, Volkswagen.
Грубо, сколько да. это может стоить?
Ну, скажем, сейчас предпочтение отдается машинам класса Opel Omega, например. На мой взгляд, вот среди клиентов, которые приходили к нам, эта машина пользуется наибольшим спросом. Скажем, такая машина 90-91 года обходится в Голландии где-то в 4000 долларов, что, учитывая цены в России на отечественные автомобили, явно является привлекательным. Но, с другой стороны, следует учитывать, что, во-первых, на самом деле вся поездка с визой, авиабилетом, пребыванием, проживанием, бензином на обратную дорогу, страховкой и т.д. и т.п. обойдется не меньше, чем в $1000. И, наконец, самое главное, что нужно учесть, что в Москве эту машину необходимо растамаживать. Об этом многие забывают, и радостно приезжая в Москву, вдруг с удивлением узнают, что, чтобы оформить эту машину в России, им необходимо заплатить еще столько же, сколько стоила эта машина.
Это вот родное правительство наше российское такие таможенные пошлины
налагает. Ну, в принципе, все это делается якобы для того, чтобы поддержать отечественных производителей автомобилей, хотя тут как бы спорная ситуация, потому что если бы эти отечественные производители стали бы шевелиться и смогли бы, наконец, изготавливать что-то сопоставимое с западными аналогами, то, в принципе, это и делать было бы не нужно. То есть в связи с тем, что по деньгам цена привозной иномарки может быть, цена, скажем, подержанной иномарки 90-х годов сопоставима вместе со всеми расходами, с ценой новой машины в России, которая, как знают все автомобилисты, часто начинает разваливаться с первых дней. Учитывая это, в связи с тем, что цена сопоставима, смысл ехать, как правило, имеет. Кроме того, если раньше все вывозили старые машины, совсем старые, которые покупали в пределах там, $1000, то сейчас рынок изменился. Сейчас имеется спрос именно на машины в пределах 5 лет. Вот, они находят спрос, и примерно, то есть вот привозить такие машины выгодно. Скажем, сейчас невыгодно привозить отечественные автомобили, то есть реэкспортные, так называемые, которые иногда сборка которых осуществляется, скажем, в Голландии раньше был завод, который собирал «Лады».
Ах, так даже?
Да.
В Финляндии завод такой да. работал много-много лет.
Сейчас скажем, в Голландии этот завод закрыт, машин мало, и кроме того, опять же, по загадочным причинам, на ввоз отечественных машин, опять же, введена пошлина, сопоставимая с растаможкой иностранного автомобиля, поэтому никакого смысла, скажем, вести отечественный автомобиль сейчас нет. За исключением того, правда, что автомобиль в иностранной комплектации отличается все-таки от того, что человек может купить в России.
Ну, понятно, да, более
качественно. Алексей, вот вы говорите, вести в Россию. А как, собственно, осуществляется сам перевоз машины в России.
Ну, типичный вариант. Вот купил человек машину в Голландии, вы чаще всего направляете людей в Голландию, оформляете им,
да,
туда визы.
Мы отправляем мы в основном в Голландию и Бельгию, вот, хотя подавляющее большинство фирм работает с Германией.
В Бельгии самые дешевые машины во всей Европе.
Ну,
статистика.
Я считаю, что как бы это спорный вариант, учитывая, что исходя из того, что у нас получается. Скажем, если человек едет покупать джип, то действительно наши партнеры голландские всегда работают в Бельгии. Потому что джип купить дешевле всегда в Бельгии, это однозначно.
Алексей, мне кажется, хотел, Леонидов наш, спросить о том, как же человек попадает в Россию назад. Он купил машину, ему надо ехать, ему надо пересекать все эти страны, Германию, Польшу.
Ну, значит, с одной стороны, сейчас стало с этим легче, поскольку европейские государства объединились в Шенгенский союз, и человеку необходима лишь одна виза страны, в которую он въезжает в первый раз в самом начале. И если человек имеет эту визу, то в смысле юридического оформления у него как бы все возможности пересечь границы обратно есть. А сейчас существует два пути ввоза автомобилей, либо через Германию, Польшу, Германия, Польша, Белоруссия и, соответственно, Россия, или, но есть одна особенность, что как бы в силу того, что этот путь пролегает через Польшу, Польше...
Беспредел, там, да, ходят бандиты.
Появились всякие люди, которые считают...
Ну, поборы делают, да, самочинные.
Да, считают, что как бы если человек купил машину, то, значит, он располагает большими деньгами. И,
ну, какая-то у Алексея история. Бросили машину вообще люди в Польше.
Да, история такая есть. Это у моей жены есть приятели, которые живут в Амстердаме, и они пригласили к себе родителей. Родители приехали, замечательные люди, хорошие и состоятельные, и привезли деньги, чтобы купить себе машину. Наконец, они эту машину купили и отправились в ней домой. И в Польше они вынуждены были бросить эту машину со всеми вещами, которыми они набили эту машину, потому что они не могли взять всего с собой. Им пришлось в Польше купить билеты на самолет. Вот, а машину им пришлось оставить.
Бандиты их достали.
Да, что их достали, и они поняли, что эту машину до России, а тем более до Казахстана, им не довезти.
Дамы и господа, не все потеряно. Последнюю минуту звучит ошеломляющая информация о том, что творится на Балтийском море.
Ну, эта информация относительно ошеломляющая. Просто суть в том, что в связи с бесконечными наездами в Польше большинство желающих сейчас купить и перегнать автомобиль, стали пользоваться паромом, финским паромом Sea-Line, который из Германии доставляет автомобиль вместе с его счастливым обладателем в Хельсинки. Дорога же из Хельсинки чиста.
Вот, пряма.
Да, чиста и пряма. И искренне надеюсь, что рокетиры нашу передачу не слушают, поэтому она будет оставаться такой и впредь.
Потому что на границе между Финляндией и Россией таможенный пункт, построенный финнами, просторный, там много проходов, и очередей нет.
Да, именно так все.
И люди, которые плывут из Любека в Хельсинки, они плывут на пароме 40 часов в полном комфорте, и машины их стоят в трюме, и никто их там не отнимает, и не ломает, и не бьет.
Да. Поэтому цивилизованные пути привоза машин остаются, и я думаю, что их будет все больше и больше.
Помните, господа, где вы все это слышали, и когда у вас получится покупка, и вы счастливые будете выезжать через Хельсинскую таможню, скажете нам спасибо. Мы прощаемся, до встречи в том же месте, в тот же час, на будущей неделе.